Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной». Впервые в эфире 6 февраля 98 года.
Звучит славная азербайджанская песня о цыплятах, эпохе лакированного пионерского детства и мифической дружбы народов. Сочинил эту песню композитор из азербайджанского города Гянджи. В советские времена город назывался Кировабадом. Записи, которые вы услышите в этом выпуске «Поверх барьеров», сделаны в сегодняшнем Гянджи. Записала гянджинцев киевская радиожурналистка Ирина Колесникова. Ее передача – это «Прощание с малой родиной». Ирина родилась и выросла в Гянджи. Когда-то Осип Мандельштам назвал свои воспоминания о начале века «шумом времени». Мандельштамовское название метафорическое. Современный радиожурналист может материализовать эту метафору, записать шум времени в буквальном или почти буквальном смысле. «Шум времени», записанный Ириной Колесниковой в Гянджи, одновременно драматичен, трагичен, комичен. У гянджинцев, которых вы услышите, свое твердое понимание правды и справедливости. Будем к ним снисходительны.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной».
Когда я жила на родине, в Азербайджане, я не придавала значения многим вещам. Мне казалось название города Кировабад почетное и не очень почетное старое, древнее Гянджа. Откуда мне ребенку было знать, что Гянджа в переводе с персидского «сокровище», а прославивший ее поэт Низами, живший в XII веке, сравнивал это сокровище с вавилонским пленом? Мне казалось, так должно быть, что город поделен на две части – армянскую и азербайджанскую, и что мужчины и женщины в магазине – это две разные очереди. В школе дети из азербайджанского сектора называли всех нас почему-то хохлами, тогда как ни я, ни они не могли и предполагать, что их пращуры во времена Заратустры, выходцы из этой земли, носили на голове те же самые хохлы. Я жила в раздвоенном путанном мире, а, впрочем, ничего удивительного». Пограничная зона между Азией и Европой – это всегда немного безумия, хаос, добродетельная слезливость и метафизический покой. С присоединением к России в 1804 году Азербайджан занимал положение южного форпоста сначала Российской, затем Советской империи. И еще одно. Я не ощущала себя дочерью колонизатора, потому что мой отец строил по всему Азербайджану промышленные предприятия и жилье. 20 лет, как его не стало, и в этот приезд я не смогла даже найти его могилу. Эту передачу я посвящаю памяти моего отца. родине стреляют, а мира нет на этой земле. Ни войны, ни мира. Описывать последствия так называемого армяно-азербайджанского конфликта, как, например, в Гянже, люди живут без газа, электроэнергии, воды, при свечах и керосиновых лампах, удовольствия не из приятных. Живут, привыкли. Куда красноречивее такая картина жизни. Огромный пустырь, а на нем домишко, точно игрушечный, с вывеской «Солярка». Это все, что осталось от армяно-русско-еврейского кладбища, и все, что смогли добавить городские власти. Первая моя беседа состоялась с Ахуном Джума-мечети Шахабаса, города Гянжи и всего округа Мирза Магомедом. Ахун у мусульман – высший духовный сан, равный по значимости митрополиту или епископу. В разговоре я также использовала обращение «ага», что значит «отец», «святой».
Бисмиллахиррахманиррахим. Это бисмиллахиррахманиррахим, как от имени Бога, выдающегося, могучего, всемогучего Бога. Наши замысли, намерения в том, что хотим народу поближе созвать к Богу. Бог любит того человека, который любит Бога. А Бог этот может отомстить человека тогда, когда он, человек, сам согласился, сам попросил этого.
Как вы могли бы объяснить вот ситуацию, которая возникла, например, в связи с этой войной? С армянами была война. Сейчас русские уезжают из Азербайджана. Почему так происходит? Почему так народы вот друг друга не терпят? Хотя в том же Коране сказано «Аллах Акбар». Бог един, Он един для всех.
Бог для всех единый. Бог такой распределитель. Бог распределяет даже пищи между народов одинаково. Разные национальные, разные сделали такие люди, которые не понимали, что есть Бог. Бог за это накажет. Эти люди не русские. Эти люди даже, может, не армяне, может, не азербайджанцы. А это противные люди. Бог создал, сотворил волка. Но волк не для того, чтобы создать, что съел человека. Нет. Хороший санитар окружности, который гнилой, то, что есть, сожрет, почистит природу, это волк. А есть такие люди, что национальный розный поднял, это хуже, чем собак, хуже, чем крыс, змея. Благодаря нашего гения Гайдара Алиева, я публикацию сделал на газетах, и даже на русском языке есть, новости Гянжи. Если бы мы не уважали русских, значит, так не писатели бы на русском языке. Газеты печатаются у нас на русском языке. Бисмиллахиррахманиррахим. Я хочу привести вам изречение нашего уважаемого президента. Наш путь – путь Аллаха. Значит, путь Бога. Алиев уважает всех народ, народностей. Алиев – большой гений. Алиев любит хороших пастухов. Если достойным образом он может пасти баранов, значит, он хороший человек. Вот посмотрите, в те годы, какой он худой стал. Он много переживал, такой переживал он, душевно переживал. После чего сейчас дела хорошо идут, как следует, сейчас хорошо стал.
Ага, у меня личный вопрос. Мой отец русский, и он похоронен был на территории армянского кладбища. Я знаю, что вот его нету, этого кладбища.
Под кладбищем ничего не остается. Извините за выражение. Вот, допустим, мы померли. Нас закопали, похоронили. А душа поднимается. Там остался что? Прах землей помещается. Это как удобрение сделает. После этого удобрения там растет какие-то зелени, трава. Мы кушаем. Или же этот овцы кушает, мы их режем, как и превращается на мясо, мы это едим. Потом этот мы как одушевленный станем, после чего мы помираем, опять неодушевленный. Был, не был, живет, не живет. Вот в таком духе. Так что не волнуйтесь, и у меня тоже прах хлеба не будет ни к чему.
Ey şıx nazərinə gözəldir məlahətin Heç kəs əsiri olmaya bir sən dayafətin
Целью моего приезда было забрать маму. Русских здесь осталось мало. Все, кто мог, уехал. На эту тему я записала разговор с нашей знакомой Светланой Абдулаевой.
Знаете, я хочу, чтобы русские, азербайджанки, разве национальцы жили вместе? Тогда было весело, интересно. А теперь что? Вижу, русский народ уезжает. Мне жалко. Им никто не тронет. Просто они почему уезжают, я это не знаю. Вообще же трудно. Мы терпим, что делать? Война идет. Bir gafil güllaya kurban giderken, bir gafil güllaya kurban giderken, gözünü sabaha dikti şehitler, gözünü sabaha dikti şehitler, üç renkli bayrağı alganlarıyla vətən göylərinə yazdı şəhidlər.
Эту песню Светлана Абдулаева сочинила в память о погибших бакинцах в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Тогда народное движение за независимость было подавлено. Людей без разбору просто убивали.
Эта песня, как песня, нельзя петь. Столько девушек, парни, там старики умирали, стреляли, сколько людей. Они умирали, хотя бы они хотели, чтобы Азербайджан был как свободный Азербайджан. Ойларына язды шахидлар, инсан инсан олур өз хүнәрыйла, инсан инсан олур өз хүнәрыйла.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной».
Музыкальный фрагмент имеет отношение к передаче. В XIX веке в Азербайджане нашли приют немцы-лютеране из Швабии, забракованные, как сказано в одном документе, на родине. Вокруг Генджи, в то время Елизаветполя, образовалось несколько немецких колоний. Самая крупная – Елениндорф, сегодня это Ханлар. Моей собеседнице Валентине Викторовне Аранской в 19 году исполнилось 3 года, когда ее родители переехали сюда из Генджи.
Папа родился в Шуше.
Это Карабах.
Карабах. Правда, вот эти приезжие первые дни говорят, скоро русских всех отсюда выгонят. Я говорю, ты где родился? Он говорит, ну, в Армении. Я говорю, а ты что там делал? Я говорю, я родилась в Азербайджане. Я говорю, буменным ветенде, а санин... Арменистан. И вот дед послали на работу на Кавказ. Он работал и в Ереване, и в Нахичеване. В общем, везде он. Как акцизный, это, по-моему, который собирает налоги. Моего отца мать, она тбилисская. Я поступила в детский сад. Немецкий, конечно. Тогда были первые вот эти фребелевские, по-моему, курсы. Моя учительница Ганнефельд сначала, да, была сирийская школа здесь, семилетка на сирийском языке.
А сирийцы потом приехали после немцев?
Приехали в 15-м году. А сирийцы жили все в таких сараях. Это очень работящий народ. Они все работали в садах. А общались они, немцы, со сирийцами на азербайджанском языке больше. Я поступила в 24-м году в немецкую школу. Закончила в 35-м году. А в 37-м году уж переделали на русскую школу. Там же все на национальные же закрыли тогда. Тут русский язык проходили. Причем меня научила грамоте учительница сама, она немка, Анна Ивановна Вухрер, которая окончила гимназию на русском языке. Я грамотная благодаря ей. Потом поехала в Баку. Поступила на курсы немецкого языка при университете. А до этого я училась на курсах английского языка при дворце 26 комиссаров. А принимали в институт только тех, которые знали язык. А так как я училась здесь у англичанки, у мадам Форер, Маге Джемсовне.
Какая была атмосфера, Валентина Викторовна? Вот тогда вас окружали немцы, англичане, вы русская, ассирийцы. Здесь говорили на азербайджанском.
Но азербайджанцев тут было очень мало. Тут были тапы, иранцы. Немцы нанимали на перекопку своих садов грузины. Тут фактически этот район был армянский. Ну, азербайджанское самое близкое село, не в обиду будет сказано, Лиля.
Да.
Азербайджанцы, это были воришки. Ну, вообще жили хорошо, не ссорились. Но было вот когда вот это армяно-азербайджанское, тогда было плохо. Нападали на Елендорф. Это когда была резня. Один немец построил пушку и поставил ее между Елендорфом и Ганджой. Пушка это, конечно, не стреляла, но и те, и другие держались подальше, так как боялись. А вообще Елендорф когда-то жили татары, Канахлар называлось. Но когда немцев сюда прислало русское правительство, то здесь был пустырь, и, в общем, даже нельзя было сказать, что тут когда-то жили какие-то люди.
Ну, вы, например, себя никогда не представляли вот вне Ханлара? Вам не хотелось, например, уехать в Россию уже?
Совсем нет. Мой дед однажды с женой, с детьми уехал на родину. Прожил там один год и сказал, что нет, Лидочка, едем обратно на Кавказ, я среди русских жить не могу. Ну вот скажите, вот мои русские родственники. Они думают обо мне? Когда уезжали, сказали, мы купим дом и тебя заберем к себе. А теперь даже письма не пишут. Шаумяновского района, жили швейцарцы. Они делали швейцарский сыр, держали коров семиентальской породы, которые они первые привезли в Азербайджан. Дети их учились в немецкой школе, и зимой они жили здесь. А в 38-м году, когда все иностранно поданные должны были уехать в свои страны, они уехали. Причем доехали до Германии. А там был наш ханларский фельдшер, а потом стал он уже врач. Он узнал о их бедствии, они доехали без денег, без ничего. Он и помог переехать уже в Швейцарию.
А кладбище?
Все разрушено, да. Ну, знаете, когда немцы уехали, армяне рушили. Они все памятники, у нас были очень богатые памятники на нашем кладбище.
На немецком кладбище.
Это немецкое кладбище. И русские там похоронены были. Рядом ассирийское маленькое кладбище было. Тогда армяне продавали вот эти памятники Ганджу. Моя троюродная сестра здесь похоронена была. Шикарный памятник был петербургский, еще вот такой ангел. А когда уже армяне уехали, тогда азербайджанцы взялись, причем не наши. И это беженцы вот из Армении.
Из Армении.
Ну, из нашего кладбища сделали картофельное поле. Сейчас местные власти решили восстановить кладбище. А тут же еще есть кладбище военнопленных немцев.
Вы помните то время, когда отсюда выселяли уже немцев?
В 35-м году, когда раскулачивание было. Тогда высылали все.
А вот когда война началась, вот тогда уже полностью их высылали?
Когда война началась, немцы, во-первых, оборудовали госпиталь. Но когда их выслали, это сразу разворовали.
А они именно оборудовали этот госпиталь для...
Для наших советских.
Воевали с фашистами.
А вот разница, можно сказать, отношение немцев к войне. Вот наши старые хозяева, Андрис, хозяин сразу сказал, что для нас это еще хуже, чем для русских. Потому что мы, хоть мы это уже второе, третье поколение немцев здесь, доверия к нам не будет. Так что мы должны ждать худшего.
Как жили немцы до депортации в простой деревне, а Дорф по-немецки деревня, судите сами. На 5,5 улиц два духовых оркестра, симфонический оркестр, джаз-оркестр, а позже прибавился еще струнный оркестр, организованный бакинским нефтяником Каверочкиным. И еще. Ельендорфские вина, оказывается, на европейском рынке соперничали с лучшими французскими. Собственно, швабы Форер и Гумель положили начало виноделию в Азербайджане. Как вы думаете, вернутся сюда немцы, русские?
Куда? Все занято везде. Тут все даже, все балконы перекроили, везде все закрыли, везде лавочки. Русских тут раз-два и обчелся. Да. Но отношения... Вот этих приезжих отношений плохое, беженцев. Вот у меня приятельница Аня Коваленко, муж которой погиб на фронте в 42-м году. Она единственная одна. У нее 5 братьев было, все погибли на фронте. А сейчас вот, например, детям один раз из рогатки стреляли в нее. Хорошо, что не сюда, а сюда попали. В общем, издеваются. Вообще нехорошо.
Напоследок Валентина Викторовна показала роскошный рояль, купленный ее отцом в 26-м году у немца в рассрочку за 500 рублей. Я попросила Лилу Ферудиновну, которая и перевела меня в этот дом, сыграть что-нибудь. Она выбрала вальс из балета азербайджанского композитора Кара Караева «Семь красавиц». Запись любительская.
России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Передача Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной». Впервые в эфире 6 февраля 1998 года.
Вы
Гянже я получила первое профессиональное образование в музыкальном училище. Мой педагог по специальности, по классу фортепиано, Лила Ферудиновна Ефендева, могла часами напролет во внеурочное время рассказывать мне о мире музыки. Я благоговела перед этой женщиной и пианисткой. Лейла Ханум, в свою очередь, вспоминает о своем педагоге Прасковье Александровне де Вольде-Хрулевич, приехавшей в Гянжу из Москвы.
Совершенно недавно вот я обнаружила, что диплом ее напечатан в одной и той же типографии, что и диплом Сергея Васильевича Рахманинова. Он напечатан персонально для моего педагога Прасковьи Александровны Галениной в замужестве Хрулевич. И читаем текст. Постановлением Художественного совета 14 марта 1912 года, утвержденным августейшей покровительницей Московского филармонического общества, Прасковья Галинина, урожденная Ващинина, удостоена диплома первой степени, названия свободного художника.
А каким образом она вдруг приехала в Гянжу?
Она потеряла мужа. А здесь, в Гянже, жила ее близкая подруга с мужем. Муж Иосиф Владиславович де Вольде-Хрулевич, поляк по национальности, был врач, военный врач, потому что здесь тогда стоял полк. И был госпиталь для российских солдат. Они пригласили ее сюда для того, чтобы она пришла в себя после потери мужа. Пригласили, потому что здесь юг, прекрасный климат, фрукты, зелень, обилие цветов. Она приехала к ним в дом. Иосиф Владиславович, я его очень хорошо помню, он был большой любитель музыки. У него был великолепный тенор. И я знаю со слов своего педагога, что в те времена в Гянже, то есть в Елизаветполе, устраивали концертные исполнения опер русских композиторов. Вот в частности, я знаю о том, что Евгений Онегин в концертном исполнении исполнялся у них в доме. Для нее было большой неожиданностью, когда однажды Иосиф Владиславович после обеда отослал детей и сказал, что им надо серьезно поговорить. Он сказал, что он не может более скрывать своих чувств к ней, а будучи честным человеком, он считает, что необходимо сказать об этом вслух, чтобы поставить все точки над «и». Она, естественно, была шокирована и сказала первое, что пришло ей на ум, она сказала, что она уедет. Тогда его жена, она сказала, нет, уехать должна буду я, потому что если уедешь ты, несчастными будем мы все трое. Прасковья Александровна осталась в Гянже уже до конца своих дней. Она была, даже внешне эта женщина выглядела как представитель XIX века. Она напоминала мне англичанку. С ее слов я знаю, что она близко знала Рахманинова. Я знаю, что у нее в доме был автограф Рахманинова. Я видела эту реликвию. Это была фотография с дарственной надписью. После гибели человека, кому перешла в дар ее библиотека, эта реликвия была утеряна. Я имею в виду смерть ее, одной из ее учениц, Натальи Исааковой. Надо сказать, что во все времена, в моменты каких-то серьезных социальных потрясений, первой страдает культура.
Но мы говорим о войне. Это армяно-азербайджанская война.
Наталья Саакова, будучи по рождению русской, выросла в армянской семье, которая ее удочерила. Носила армянскую фамилию, и в паспорте было написано, что она армянка. И вот во время этих событий душевная болезнь поразила ее. Она находилась в психиатрической больнице, а квартира была разграблена. Вот в этом погибла и исчезла ее библиотека, в том числе и автограф Рахманинова.
все знают эту песню о цыплятах. На ней воспитывалось не одно поколение советских детей. А сочинил музыку композитор Гамбар Гусейнли. Кианжинское музучилище было основано сразу через несколько месяцев после установления советской власти в 1920 году.
Начиналось все довольно демократично. Открылась музыкальная студия, куда принимались абсолютно все желающие, без ограничения возраста, очень демократично. Вот хотел ребенок учиться музыке, его принимали. Педагоги, которые вот на этом первом этапе преподавали в музыкальной студии, в основном были представителями русской культуры. Прасковья Александровна взяла на себя миссию вести музыкально-теоретические предметы, музыкальную литературу, и также она вела класс фортепиано. Судьба свела ее с национальным самородком. Это был очень талантливый человек Мишади Джамиль Амиров, отец известного композитора Фикрята Амирова. Он возглавил в музыкальной студии восточное отделение. Мишади Джамиль Амиров высоко ценил Прасковью Александровну. Они устраивали экспедиционные поездки по глухим районам Азербайджана того времени. Они записывали фольклор.
Еще одну историю мне рассказала Лила Ферудиновна. Происходило это во время другой войны, Великой Отечественной.
Сложилось так, что отец был офицер, погиб на фронте. Мать была эвакуирована с ребенком сюда, заболела здесь тифом и скончалась здесь в больнице. Девочке было тогда лет 10. И училась она в музыкальной школе. Вот при музыкальном училище была музыкальная школа. Заранее, еще при жизни ее матери, Прасковья Александровна написала письмо в Москву Елене Фабиановне Гнесиной, с которой она была очень близко знакома. Гнесина откликнулась сразу же и написала, что к определенному сроку девочка должна быть в Москве. И вот драматичная история до предела. Скончалась мать, и был назначен день похорон. Но именно в этот день девочку должны были отправить поездом отсюда. Ее должны были встретить музыканты, педагоги Бакинской государственной консерватории и уже из Баку отправить поездом в Москву. Поскольку похороны матери срывали вот эти планы, тем не менее девочке объяснили, что вся ее будущая жизнь зависит от точного срока прибытия. И вот такую плачущую девочку успокоили. Маму похоронили без присутствия дочери, девочку отправили. Она приехала в Москву, она окончила школу-интернат при Московской консерватории. До недавних лет она заведовала музеем квартиры Елены Фабиановны Гнесиной. Зовут ее Дагмара Бубырева. Но мне бы очень хотелось встретиться, разыскать ее. Она, конечно, не может не помнить.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной».
Раньше азербайджанцы старались отдать своих детей в русские школы. Теперь мода на русскую культуру прошла. Вот что рассказывает моя учительница по русскому языку и литературе Корнелия Викторовна Липатова. 41 год, как она работает в 29-й школе, когда-то считавшейся образцовой интернациональной.
Русского контингента нет сейчас.
А раньше же это в основном были дети военных.
Все уехали, остался местный контингент. Но многие хотят учиться на русском языке.
Все-таки хотят,
хотят,
да?
Хотят они учиться на русском языке. И у нас же взятки берут. Только учатся дети за деньги, больше ни за что.
Корнелия Викторовна, а вот вы, как и раньше, значит, вы с 4 класса преподаете,
сейчас
да?
Сейчас у нас 4-го нет, с 5-го. 3-й, потом сразу 5-й. Анекдот, ну анекдот у нас. Я иногда слушаю свободу, думаю, вы бы меня послушали, я бы вам рассказала, кто ты.
А что в 6 классе проходит, интересно, по литературе?
По литературе у нас этот новый учебник совершенно.
Именно московский или...
Московский у нас ничего местного нет. Программа вся старая у нас идет, она сложная, они ее не усваивают. Когда я работала в русском секторе, меня русские заставляли, подталкивали что-то дома читать, смотреть, а теперь я ничего не делаю. А ничего не надо никому.
Как проходят уроки? Вот расскажите. Вот.
Ну вот про Пушкина, я, значит, биографию спрашиваю.
Ага. Значит, какой класс?
Это был 9-й. Как он попал в Михайловск, почему? Ну, не стал. Он стоит, мямлит. Тут ему... Я говорю, куда же его перевели после Одессы? Он стоит тут там полголоса. Михайловска. В книжку посмотрел. Ага. Значит, он Михайловска. Я говорю, ну а дальше что? Ну а дальше вот он позвонил по телефону жене. Я говорю, а телевизор там был? Он мне говорит, был. Ну, все, со мной истерика началась. Я уже не помню, как я оказалась у двери. Потому что меня разрывал смех. Я думаю, я сейчас сорву урок, потому что я начну хохотать, и они начнут вместе со мной хохотать. Я до чего... Я когда-нибудь спрашивала содержание на уроках литературы? Нет. А теперь я только это спрашиваю. В 9 класс мне дали чужой класс в этом году. Это 9 класс. Я им даю диктант 5 класса. Они им свои 40 ошибок сделают. Вот у меня на этой почве все время заочим конфликты. Он все думает, что я придираюсь к азербайджанцам. Диктант они писать не могут, они мне объявили. А вы напишите на доске, мы перепишем. Что б не спрашивал, Грибоедова задавала, говорят, ума никто не читал. Я уже так вхожу в класс. Кто будет рассказывать, кто читал? Они все удивленно на меня смотрят. Никто ничего не читал. До чего доходит? Значит, завуч у нас новое придумал дело. Он, значит, с 1 по 11 класс проверяет технику чтения. Он берет «Гуси-лебеди», сказку 1 класса, и дает в 10 классе читать. И говорит, смотрите, как хорошо, что вы к ним придираете.
А может быть, это и не нужно? Вот русский язык и русская литература здесь, может быть, не нужны?
Да, ну, в основном, конечно, нужна, если объективно смотреть. Но они не... Вы знаете, в чем? Они не понимают этого. Никто не понимает. Интеллигенция-то отсюда вся уехала. И тот, кто понимает, что русский язык нужен и русская культура, они отдают в русский сектор. Тут же уезжают не только русские, а азербайджанцы что же уезжают. Вот 10 класс, я говорю, он был бы ничего, если бы не влились сюда из другого. Один ходит, руки в кармане, ноги в разные стороны, ходит по коридору, как директор. Он ничего не делает, у него ни тетради, ни ручки, ничего нет. Он так вот разговаривает со мной. Я ему ставлю 2, дальше что?
Корнелия Викторовна, а вот это вышли из ваших учеников, скажем, известные писатели, поэты, литераторы?
Ну, книжка у меня. Он сейчас большой подзывник, он все время в Америке. Георгий Теодорович, отца Теодора зовут, Гурия. Он, значит, стал писать книгу и мне рукопись прислал, чтобы я ему, значит, проверил ошибки. Когда он приезжал, он приходил всегда в школу только ко мне. Он больше никого не признавал. Вот, он тоже был вроде диссидента. У нас, значит, на уроках было так. Он заводит меня, я, значит, ему отвечаю. Когда он очень завирается, я начинаю прекратить. Там сидят, думаю, дети военные. Слушай, там же из этих, из особых отделов дети сидят. Думаю, они придут, скажут, наша учительница на литературе вот такое-такое. Думаю, там меня в тюрьму посадят. Он физико-технический закончил. И отец хочет уезжать. Ворвались и побили.
Гурия же детский врач. Да, он меня лечил с детства.
В маске ворвался, избили его и жену.
Гурия врача?
Гурия врача избили.
А за что?
Ни за что. Ворвались и били. Он до этого говорил, что я никогда не уеду отсюда, я здесь буду умирать.
Он ассириец.
Ассириец он, да.
Последний день мы с мамой пошли в православную Александро-Невскую церковь, чтобы поставить свечи и поклониться одной из святынь Закавказья. Нас радушно встретила староста храма Мария Гавриловна Бутина. От нее я и узнала, что в Азербайджане только 4 православные церкви. 3 в Баку и 1 в Гянже.
Я приехала сюда, мне от роду было 2 года. Мать, отец Урощенко из Полтавы приехали в Баку, а потом в 41-м году отца сюда перевели. Работали в город Гянже, этот старый древний город Азербайджана. И вот так мы остались здесь жить, учились и все. И видно, видимо, мне Бог на старость лет. С 93-го года я нахожусь в этом храме. Бог мне сам благословил и открыл мне сюда путь. И я вот прошла с этим. Служу и работаю. И Богу дала обещание. Пока мои руки и ноги будут двигаться, я буду Ему служить. Я не работаю, я Ему служу. С Богом, с верой, с любовью. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе, Господи. Не знаю Тебя, Господи, как благодарить за все Его добрые дела.
У вас еще есть грамота. Вы могли бы прочитать, что это за грамота?
Эта грамота мне была вручена от владыки митрополита Ставропольского и Бакинского в день Рождества Божией Матери. Он приехал, он у нас не знал о нашем храме, видимо, ничего, и приехал на торжество в город Баку. Архимандрит отец Александр говорит, поедемте у нас в Гянже, очень красивый храм. Но когда он приехал, он без ума остался. Без ума остался. Он говорит, я весь Азербайджан и весь Северный Кавказ проехал, но я такую жемчужину не встречал. Подозвал меня, Мария Гавриловна, дай Бог, чтобы у нас таких Марий, как ты, побольше было. Ты его так сберегаешь.
А храм называется Александро-Невский.
Покровитель нашего града и Александро-Невских, и несет его имя.
Мусульмане вот, помогают храму?
Помогают очень много. Я преклоняюсь перед ними. Я отдаю все должное для них. Этот храм только ради их стоит. Вот мне сейчас мусульманин вот весь храм побелил, очистил его. 25 лет никто здесь не делал, ему не ремонт. Я пришла когда сюда. Ну что, говорю, Божий дом я пришла. Значит, Господь-то меня навел сюда, что я должна была и ухаживать за ним. Наших русских мало здесь. Я откровенно говорю, ну что копеечку принесут. А мусульманин идет, он нам несет. Вот тетя Мария, я делала обещание для Бога. Вот у меня сбылась она, кладут. Вот эту всю тюрь куплена за ихнее все. От и до.
Мария Гавриловна, а вот то, что русские уезжают...
Что я могу сказать? Лучше каждый ищет, правильно? Mm-hmm. Насильно никого никто не выпихивает отсюда, не выгоняют, нет. Значит, она нашла нужным, уезжает. Я вот лично, я говорю, я живу 67 здесь лет, но не знаю. А может быть, что-то сколыхнется, не сколыхнется, но думаю здесь прожить. До своей старости, не знаю. У меня здесь родня, муж похоронен, невестка похороненная. Пока братья у меня здесь 2, сестра со мной живет. Здесь сестра в Саратове у меня находится, семья ее там. Так что в разброске, ну, живем, связи не теряем. Есть дети у меня в Ленинграде, 2 дочери у меня, внук, зять в Ленинграде проживает. А я здесь пока одна. Не одна, но с братьями и сестрой живу.
Вы с детьми сейчас не видите?
7 лет я не вижу, нет. Ну, из-за того, что дорога дальняя, во-первых, и тяжело. И я не могу выехать так, чтобы... Эта дорога сколько стоит сейчас? Туда и обратно билет. Это миллионы. Значит, я должна где-то сколько-то не есть, не пить, чтобы отложить себе, правильно?
А это сколько прихожан?
Ну, где-то бывает. Наверное, если считать, в основном 18 тысяч.
А батюшка, он приезжает из Баку, я знаю.
Да, командировочный батюшка, молодой. Отец Андрей. Хочу отдать должное бакинским всем. Они же все у нас были здесь. Все.
Почему нет своего батюшки, а именно из Баку приезжает?
Монахов очень мало. А семейные. Поэтому там у них квартиры. Mm-hmm. Они не хотят лишь из-за этого. А нас так устраивает тоже. Слава тебе, Господи.
И у вас молодых очень много здесь.
Ну, молодых вот ходит. Сейчас батюшки у нас тоже призываем. Вот она, студентка, она у меня, пожалуйста, изъявила желание, и поет, и помогает во всем, и моет, и стирает, что бы ни нужно. Моя скорая помощь. Вот она, девочка, на экзамены все сдают на 5. Ты какого этот института? Иди сюда. Иди, пускай тоже знает.
Представьтесь, пожалуйста. Бирюкова Надежда, студентка Азербайджанского технологического института. Благодаря этого храма я чувствую благодать. Вот когда я здесь работаю, никакие болезни, ничего. Вот. И в зачетке всегда у меня Николай Угодничек. И как я подойду, только отвечать. Сразу оценки ставят мне. Здесь у нас немножко трудно учиться. Но я, слава Богу, вот.
А вы не чувствуете себя белой вороной? Вот знают, что вы верующая, православная. Вот.
У нас в институте всего 3 русских. Вот я, еще 2 девочки. А у меня в группе, вот нас 10 девочек, одна я русская. И после почти каждого экзамена мы все с девочками приходим сюда. Они вот все с верой идут, ставят свечки, тоже Николаю Угоднику. Одна обещание дала, что я сюда скатерть куплю. Азербайджанцы приходят, вот в понедельник был это День Святого Духа, они пришли на службу, мы стояли.
С уважением относятся.
Да, с большим уважением относятся. Я все отдаю должное. Пускай слышат и знают. Я 23 девочки-мусульманки отдала замуж. То есть как? Вот они пришли, свечки поставили, моя хала, то есть тетя Мария. Вот я Богу обещание даю, если отсюда я замуж пойду, я полы приду помою, я что-то сделаю. Такой обряд у азербайджанцев, они когда замуж выходят, сладость приносят. Вот шерендик тебе, на, конфетки я принесла, я замуж выхожу. Сколько крестилось у нас мусульманок. И я матери, наверное, полгорода нашего, крестная мать.
И родители не были против?
Нет, никто. У нас никаких возникновений не было, никаких стрессов, ничего, с любовью и с верой.
Я общалась с Ахундом, и он очень хорошо отзывался, говорил о том, что вы сотрудничаете.
У нас очень дружные с ним отношения, и контакт очень божий. У него по мусульманской вере, у меня по русской вере. Вот у нас праздники бывают, наш пост, они все пришли, нам сюда пожертвования большие. И он не один пришел, 3-4 их муллы, а это для нас значит уже плюс. А у них шахсей бахсей 17-го. Я туда пошла, в кружки тоже положила от русской православной. Так они меня всегда с любовью и с верой принимают. Наша русская ханум с русской православной церкви пришла. Он мне представляет на азербайджанском языке. Мария ханум бисимтялиб, бизяда назиркоюр. Это то есть я им пожертвования кладу в храм их небожий. У нас такой контакт. Пускай всегда на нашей планете и в нашем городе мир, добро, счастье и радость, и благополучие будет. Пускай сам Иисус Христос у нас над головой стоит.
Слушали передачу киевской радиожурналистки Ирины Колесниковой «Прощание с малой родиной». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, приходят лучшие люди нашего времени. Сразу после выпуска новостей.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».